вечер, друзья. Давеча, сидя у окошка и размышляя о природе вещей, я сделал ошарашивающее для себя открытие. Оказывается, новоизбранный американский президент, самый могущественный и влиятельный человек на планете, по возрасту младше Мика Джаггера из «Роллинг Стоунс». Могу сказать иначе. Сухощавый и вечно зеленый Мик Джаггер, который поет, не щадя глотки, и чертом скачет по сцене все два с лишним концертных часа, старше президента Соединенных Штатов. Полагаю, что президент, как известный человек музыки, не чуждый, избежать влияния рок-н-ролла таким образом не мог никак. И действительно, из бывших резидентов Белого дома лишь Джимми Картер хоть как-то обращал внимание на нашу музыку. Он, помнится, приглашал на прием Джорджа Харрисона и в 79-м году пополнил президентскую пластиночную коллекцию новыми дисками. Так она и стояла с тех пор, бедная, нетронутая, потому что ни Рейгану, ни Бушу, видно, не до того было. И вот теперь осведомленные люди сообщают, что Клинтон распорядился доставить пластинки, причем не только его любимого Элвиса Пресли, но и разных других артистов рок-н-ролля. И вот на таком, понимаете, историческом фоне затеянная нами на прошлой неделе юбилейная серия об американской группе KISS, которая справляет нынче свое 20-летие, выглядит не только уместно, но и лепо. Но прежде чем мы продолжим рассказ об участниках KISS, этих, понимаете ли, целовальниках тяжелого рока, заглянем в нашу историю, в рок-хронику. Пятилеткой позже, 29 января 50 года, в Нью-Йорке родился Томми Рамоун, барабанщик из группы Рамоун, созданной в 74 году. 31 января, 15 лет назад, в 78 году, саксофонист группы Blood, Sweat and Tears, «Кровь, пот и слезы» по имени Грег Херберт умер от передозировки наркотиков в одном из отелей Амстердама во время европейских гастролей группы. 31 января 51 года родился Фил Коллинз, барабанщик и вокалист Genesis. Он, кстати, пришел в группу на замену ушедшему тогда Джону Мэйхью в 70 году. В этот день, в 56 году, в Лондоне родился Джонни Роттен, Лайден из Sex Pistols, позже из группы Public Image Limited. 31 января 46 года в Чикаго родился Терри Касс, участник группы Чикаго, проработавший там вплоть до своей дурацкой гибели 23 января 78 года. Наконец, 31 января 51 года родился Фил Манзанеро, гитарист из Roxy Music. 1 февраля в 37 году в американском штате Кентаки родился Дон Эверли, участник вместе со своим братом Филом знаменитого дуэта Эверли Brothers. 4 февраля в 48 году в Детройте родился Алис Купер, урожденный Винсент Фурниер. 5 февраля в 35 году в Шотландии в Глазго родился Алекс Харви, основатель группы Sensational Alex Harvey Band. В 72 году продолжалось это его вплоть до его смерти 10 годами позже, до 82 года. 5 февраля 44 года в нью-йоркском районе Бруклин родился Ал Купер, певец и клавишник из Blood, Sweat and Tears. 5 февраля 45 года на острове Ямайка родился Боб Марли, певец и гитарист, король музыки регги. И, наконец, 5 февраля 49 года родился Найджел Олсен, барабанщик из Спенса Дэвис Групп, работавший с Элтоном Джоном, начиная с середины 70-х. Новостей. Все музыкальные газеты пишут о том, что в прошлый четверг, 21 января, в Париже умер вокалист французской поп-группы, я сейчас попытаюсь ее произнести, с французским незнаком, что-то вроде «Lesne Graces Verts», что в переводе на русский означает «зеленые негритянки». Погибшего вокалиста звали Хелно, умер он от передозировки героина после выступления в одном из парижских клубов, и надо ж так случиться, что его родная мать нашла Хелна мертвым поутру в своем же доме. Если одни умирают молодыми от наркотиков, то другие, преодолев эту пагубную привычку, живут потом почти вечно в полном благоденствии. К Kerrang сообщает о том, что новая супергруппа Coverdale Page, основанная бывшим вокалистом Deep Purple и Whitesnake Дэвидом Кавердейлом и бывшим гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем, 15 марта выпускает в свет свой первый альбом, после которого отправляется во всемирные гастроли, начиная с Европы. Еще один ветеран рок-н-ролли, Кис Ричардс из Rolling Stones, дает премьеру в Лас-Вегасе со своей новой группой под названием The Expensive Winers, дорогие алкаши. Вернее, он уже дал эту премьеру, произошло это 24 января. Американский вокалист Тед Ньюджен, который в свободное от рока время ходит охотиться на диких, или даже просто одичавших зверей с луком и стрелами. Другими словами, он заядлый лучник. Итак, Тед Ньюджент был оштрафован на $1500 за то, что на своем концерте в городе Цинциннати пулял стрелами с горящими, пылающими наконечниками. Оштрафовала его, естественно, пожарная инспекция. Американский журнал Billboard публикует список самых многотиражных пластинок тяжелого рока. В этом списке новая группа Alice in Chains, Алиса в цепях, со своим альбомом Dirt, грязь, а также последний концертный альбом AC/DC, 1 миллион экземпляров, последний альбом Metallica, 6 миллионов, пластинка Meatloaf, мясного рулета, под названием Bat Out of Hell, летучая мышь из преисподней, 7 миллионов, и, наконец, на первом месте четвертый альбом Led Zeppelin, альбом, как вы помните, без названия, на нем просто красуются 4 символа, так вот он к сегодняшнему дню разошелся тиражом в 11 миллионов штучек. В нашей рок-хронике сегодня есть отечественный довесок, присланный по телефону из Москвы. Подготовил его председатель московского Норриса Алексей Татищев. Говорят, что первый блин комом. Так вот, наш первый блин ком я и выношу на всероссийское прослушивание.
Каждым событием прошедшей недели в Москве стали долгожданные концерты вновь возрожденной группы «Аквариум». Своей новой постатью группа впервые предстала перед широкой представительной аудиторией. Как многие, наверное, знают, предыдущий сольный проект Бориса Гребенщикова под незатейливым названием «БГ» после годичной работы прекратил свое существование еще в августе прошлого года. А некоторое время спустя появились первые сообщения о возвращении БГ к старым друзьям по «Аквариум». Однако в новый состав группы вошли и музыканты из сольного проекта Бориса, и просто новые люди. В нынешнем составе, кроме самого БГ, играют Алекс Акмаров, Александр Титов, Алексей Зубарев, Андрей Вихарев, Алексей Радкин и Олег Гончаров. На пресс-конференции перед московскими концертами Борис представил группу следующим образом.
Вынужден объявить, что в сентябре прошлого года группа «Аквариум» появилась вновь. Называется «Аквариум», то, что нам так захотелось. Играем мы, соответственно, то же самое, что нам хочется. А «Аквариум» в принципе называется потому и захотелось нам, потому что дух, который занимается нашими творческими делами, тот самый, который способствовал появлению «Аквариума» в 1972 году.
Основу нынешней программы группы составляет песни с русского альбома, дополненные как абсолютно новыми, так и старыми, хорошо известными публике вещами. Вот что по этому поводу говорит исследователь творчества группы и автор известной книги биографии «Аквариум 72-92 годы» Ольга Сугарева.
Конечно, это все зазвучало, но с моей точки зрения это зазвучало все как такой рок-н-ролл настоящий. Песни новые, типа «Откуда на север». Я считаю, что они бы рок-н-ролл нос могли бы играть в таком составе. И с одной стороны, это вызвало очень сильную, как я видела на концертах в Рязани еще, волну ностальгии среди старых поклонников, которые слышали все старые вещи, со старыми как бы аранжировками частично, и как бы, ну то есть, прием был полный, 100% у людей. Единственная ошибка — это то, что, может быть, группа взяла опять название «Аквариум», а не пытается. Я считаю, что эта группа не должна пытаться выдать себя за возрождение того «Аквариума», который был, она может называться «Аквариумом», честь того,
как был. Московские концерты, организованные фирмой «Сили» 22, 23 и 24 января в ДК Горбунова, прошли, как и следовало ожидать, при полных аншлагах в зале и толпах безбилетного народа вокруг них. Не отпугнули изголодавшуюся публику и 700-рублевые билеты, что само по себе можно считать сенсацией начавшегося года. Это обстоятельство, правда, как показалось, поставило самих музыкантов в не очень ловкое положение.
Меня самого, лично меня, это все очень печально, печально на меня действует. Мне не нравятся дорогие цены на билеты. Мы пытаемся придумать, как сделать так, чтобы помимо тех, кто может позволить себе купить эти билеты, еще могли ходить те, кто не может себе позволить этого. С другой стороны, я не устаю сравнивать нынешнюю цену на водку с нынешними ценами на билеты. То есть, мне кажется, что как раньше билет стоил бутылку водки, так и теперь он должен стоить где-то в размере бутылки водки. Вот, я понимаю, русский народ не отказывается до сих пор. Старинный анекдот. Но 700 рублей, по-моему, такая бутылка водки дороговато. Причем, поверьте, с этим вопросом мы сами замучены и пытаемся как-то его решить. Мне не нравится, что молодые, даже точно нет 700 рублей, не могут на это попасть.
Из Москвы группа отправилась на концерт в Калининград. На сервер запланирована запись новых песен, после чего, видимо, стоит ожидать гастроли взятки и на севере. Алексей Татищев при содействии Константина Преображенского для рок-посел Москва.
Ну что, блин, может быть, немножечко и комом, но, по-моему, вполне съедобный. На этом рок-хронику закончим и в оставшиеся несколько минут скажем пару слов о юбилярах американской группы KISS. Настоящий американец, группа KISS. Мы продолжаем серию, начатую на прошлой неделе. В прошлый раз мы остановились на встрече двух наших героев. Джин Стайн, или как мы его называли, Женя Штейн, поменявший к тому времени имя на Джин Симмонс, познакомился со Стэнли Элсоном, которому собственное имя тоже чем-то не нравилось, потому что в старых всех выступлениях его начали объявлять как Пола Стэнли. Первая группа, которую сколотили новые приятели, называлась Rainbow, Радуга. Но его выступления по разным нью-йоркским клубам радужными назвать было нельзя. Следующая команда под названием Wicked Lester, безнравственный Лестер, тоже окончила свои дни как-то бесславно. Быть может потому, что четкого направления у нее не было, и репертуар состоял из винегредистого такого набора песен от кантри и вестерна до тяжелого рока. Одно время, правда, казалось, что жар птицу за хвост удалось схватить. Демонстрационная песня, которую написал Джин Симмонс, была послана на фирму «Columbia», которая предложила группе Wicked Lester контракт. Была предоставлена студия и даже записан целый альбом. Однако альбом этот в свет так никогда и не вышел. Лента куда-то пропала теперь, никаких данных не сохранилось. И об этой пластинке косвенно напоминают лишь некоторые песни, которые впоследствии появились на альбомах KISS. Джин Симмонс и Пол Стэнли зарабатывали тогда на жизнь сочинением рекламных музыкальных заставок или просто случайными заработками. Например, они подпевали на ныне давно забытом альбоме некоего Лина Кристофера. К тому времени из Англии докатился до Штатов новый феномен – глэм-рок. Это был, скажем, Гарри Глиттер в наряде из сверкающих блесток или группа Слейд с шузами на платформах такой высоты, что они напоминали небольшие ходули. При этом сообразительные люди, в общем, понимали, что сами герои глэм-рока принимают себя не очень всерьез, что в их волшебных костюмах есть элемент театрализации и молодецкого озорства. Известно также, что по части ярких цветов и всяческого эстрадного блеска Америку еще никто не переплюнул. У них вон один национальный флаг, чего стоит. И вот приятели-нью-йоркцы решили довести безвкусицу глам-рока до абсолютного предела. Или даже дальше, до беспредела. Тогда же в журнале Rolling Stone в разделе «Личное объявление» ребята увидели маленькую строчку. В ней говорилось: «Барабанщик ради успеха готовый на все». Друзья посмотрели друг на друга и сказали в один голос: «Это наш человек». Этого нашего человека звали Крис Крискула. «Хочешь так и будет» – пластинка «Alive 2», запись 77-го года, группа «Kiss», о которой мы ведем свое повествование. Итак, мы остановились на новом герое, который приходил в группу, звали его Крис Крискула. Крис до того играл в группе под названием «Челси», которая даже выпустила в 71-м году альбом на фирме MCA. Как часто бывает, после неуспешной первой пластинки группа подержалась вместе, да и распалась. Крис осиротел, сидел дома, много играл, писал и злоупотреблял. И вот, проведя таким образом целый год, пришел он в себя, в конце концов, и решил, что готов для больших свершений. Тут-то и появилось его объявление в журнале Rolling Stone. Новому барабанщику еще по телефону начали задавать странные вопросы. Толстый он или тонкий? Высокий или низенький? Носит ли он бороду или усы и так далее. Потом пришли на него посмотреть. Крис играл в одном из клубов. И когда увидели высокого длинноволосого рокера в бархатных клешах, сказали: «Ты принят на работу». Кристина в свое время закончил в Бруклине католическую школу, пел там в хоре, пока его не выбросили за то, что он выпил все церковное алтарное вино. В наказание за скверное поведение сестры часто запирали его в чулан на несколько часов. Короче, нечего и говорить, что Крис покинул школу убежденным антиклерикалистом. Идея новой жизни, нового имени пришлась ему по душе. И, видимо, под влиянием новых приятелей из Криса Крискулы он превратился в Питера Криса. Loud, кричи во весь голос, пластинка Alive 2, запись 77 года, группа Kiss. Но мы сейчас говорим о том времени, когда, собственно, группы еще не было, было трое человек. Первое время так вот и репетировали, втроем пытались заинтересовать пластиночные фирмы. Подумывали тогда уже и о названии. Bullfrog Beer, что-то вроде жабье пиво, или Albatross, перевода не требует. Одно время хотели себя даже матерным английским словом из четырех букв на букву F назвать. Ну, правда, по-русски это три буквы. Но потом поняли, звездами с таким названием не станешь. Наконец остановились на коротком и энергичном KISS – поцелуй. К тому времени фирма Columbia дала им аванс. На аванс сняли большой чердак на углу 23-й стрит и 5-й авеню и поместили объявление в нью-йоркском художественном еженедельнике The Village Voice. Это объявление и увидел Пол Даниэл Фрехли. Он родился в районе Бронкс 27 апреля 50-го года. Возвращен был на рок-н-ролле. Играл в местных группах. Одна из них называлась Four Roses – «Четыре розы». С детства был уверен, что станет знаменитым и богатым, и всем об этом говорил. Все, естественно, над ним потешались. На прослушивании до него побывало человек 30. Приходили разные гитаристы, даже такие, что ни слова по-английски сказать не могли. Тут надо помнить, что Америка – это, в общем, страна эмигрантов. И тут появляется Эйс Фрехли в башмаках разного цвета. Одна туфля оранжевая, другой туфля красная. Ясно было, что крыша у паренька немного не на месте. Короче, он подходил по всем статьям, кроме одной. У него были усы. Поставили условия. Бриться. Эйс согласился. Отчасти из-за безработицы, которая ему надоела. Отчасти от того, что троица его поразила своей решимостью во что бы ни стало стать всемирно знаменитыми. От решительных слов вскоре перешли к решительным действиям. В складчину сняли квартиру на Манхэттене, засели там безвылазно, репетировали, обсуждали, придумывали, готовили костюмы, экспериментировали с гримом. К первому выступлению готовились так, как будто это был Madison Square Garden, пусть даже если на самом деле речь шла о зачуханном клубике, скорее напоминавшем большой общественный туалет. К этому первому концерту подготовили 15 песен, 9 из которых потом вошли на первый альбом «Kiss». Кстати, зигзагообразные молнии в названии, вместо двух последних букв «S», придумал Эйс Фрехли именно тогда. И придумал, надо сказать, без задней мысли. Связь этой символики с нацистским «SS» заметили позже. А уж к тому времени менять что-то было не с руки. Итак, 28 января 1973 года в небольшом клубе «Конвентри» в нью-йоркском районе Куинс «Kiss» выступили в первый раз. В новой роли суперзвезд, которую они сами себе придумали, им нужно было стоять на сцене на фоне мощнейшей аппаратуры. На фоне усилителей шпатов бассейна Петербурга. Ничего этого у них не было. И вот ребята не поленились сколотить и обтянуть фальшивые колонки. То есть ящики, внутри которых не было ничего. Это была чистая декорация. Но декорация, показывавшая публике, что перед ней выступает не какая-нибудь местная мелкая группа, а звезды международного значения. Люди, способные возвестить и протрубить об этом на весь мир. И вы знаете, этот план сработал. Вот наш рассказ мы продолжим на следующей неделе. Пока же я пожелаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Ива села на угороке, город Лондон Би-Би-Си.
Oh.